Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бизнесмену Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в соучастии в организации убийства в 1998 году петербургского политика Галины Старовойтовой. Король Голландии Вильям Александр проводит визит в Москву в обстановке обострения российско-голландских отношений. В Германии и Великобритании в связи с делом Эдварда Сноудена обсуждаются случаи нелегальной прослушки телефонных разговоров членов правительства. Таковы главные темы дня пятницы, 8 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Петербурге бывшему депутату Государственной Думы от Либерально-демократической партии Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в соучастии в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В пятницу следователи пришли в больницу, где находится Глущенко. По словам адвоката, в обвинении говорится, что его подзащитный имел умысел на совершение убийства Старовойтовой в связи с ее деятельностью. О заказчике преступления в документе ничего не сказано. Ранее Глущенко допрашивали по делу только в качестве свидетеля. В начале марта этого года он был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима за вымогательство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Депутат Госдумы Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома. В 2005 году были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима ее убийцы Юрий Колчин и Виталий Акиншин. И хотя Юрий Колчин был признан организатором убийства, главное лицо, заказчик, так и не было найдено. Расследование дела, которое не имеет сроков давности, несколько раз продлевалось, прерывалась и снова открывалась. Есть версия, что Галина Старовойтова, убитая накануне выборов в Законодательное собрание Петербурга, встала на пути у тамбовской группировки, тоже стремившейся в парламент. В деле о ее убийстве фигурирует имя Михаила Глущенко, чей офис был хорошо известен исполнителем преступления. Тем не менее, его причастность к убийству Старовойтовой так и осталась недоказанной. Сестра Галины Старовойтовой, Ольга Старовойтова.
Для меня это совсем не вдруг, они обещали. Говорили мне, что не позже 10-го постараются предъявить обвинение Михаилу Ивановичу Глущенко, и я буду возражать. Как участник, посредник, организатор материалов дела, что-то подобное складывается.
Ольга Васильевна, можно ли понимать вас в том смысле, что вы подозреваете, что Глущенко хотят сделать заказчиком убийства вашей сестры?
Я не могу этого утверждать, но по ощущениям, да. Много лет уже я чувствовала, что будет обвинен он в качестве заказчика, либо старший Шевченко, которого нет в живых. Мне казалось, что к этому идет. Мои ощущения по материалам дела, по разговорам, что они причастны к этому преступлению. Но чтобы они были заказчиком, я пока не вижу, может быть, меня убедят материалы дела. Я пока не вижу достаточной мотивации.
Как вы думаете, означает ли это, что, обвиняя Глущенко, просто не хотят трогать кого-то повыше рангом, кого-то неприкасаемого?
Разумеется, но это именно на уровне ощущения. Я искренне чту презумпцию невиновности. Пусть докажут.
Бывший помощник Галины Старовойтовой, находившийся рядом с ней в ее последний вечер и раненый в голову в тот самый момент, когда ее убили, журналист-правозащитник Руслан Леньков выражается на этот счет несколько резче.
Как в советские времена существовали некоторые табу для следственных органов, когда членов Политбюро КГБ не могло ни прослушивать, ни вести определенные следственные действия в отношении этих политических фигур. Так и сегодня, без определенной политической воли, следственные работники выше определенных лиц, например, тех же самых посредников, подняться наверняка не смогут. Пока, на мой взгляд, таковое политическое решение добраться до самого верха заказчиков следственные органы не поступало. Я неоднократно говорил о том, что необходимо привлекать к уголовной ответственности таких персонажей, которые были явно задействованы в организации, как Глущенко и Шевченко. Но полагаю, что эти лица являются посредниками организации этого убийства, и необходимо, естественно, не завершать расследование, а идти дальше, двигаться к заказчикам, к тем, кто им поручил убить Галину Старовойтову. Следователи – это профессионалы, и, конечно, они добывают очень серьезную доказательную базу. Другой вопрос, что у следствия зачастую руки связаны, и здесь, опять же, вопрос политической воли. Я опасаюсь, что следствие и дальнейшее расследование может остановиться на вот этих персонажах типа Глущенко и Шевченко и не дойдет до непосредственно заказчиков, имена которых тоже в материалах дела фигурируют. Но это тайны следствия.
Тем временем появилась еще одна информация, что дело может быть выведено из-под юрисдикции суда присяжных. По мнению экспертов, это косвенно подтверждает версию о том, что Глущенко хотят сделать заказчиком преступления. Недостоверное обвинение всегда гораздо труднее доказать именно в суде присяжных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Видео и радио эфире «Свободы» по субботам в 7 часов вечера. Смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. Гостья первого выпуска – олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 утра и 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 8 ноября. Сегодня начался визит в Россию короля Нидерландов Вильяма Александра, который должен завершить год России и Голландии и год Голландии в России. Впрочем, то, что задумывалось как год дружбы, было омрачено целым рядом скандалов, начиная от критики в адрес Владимира Путина за принятие в России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, до задержания в Печорском море арендованного организацией Greenpeace судна Arctic Sunrise. Из Амстердама корреспондент «Радио Свобода» Софья Корнеева.
Нидерландская активистка Гринписа, а ныне заключенная мурманского следственного изолятора Файза Аулахсен, через своего адвоката направила открытое письмо королю Нидерландов Вильяму Александру, в котором просит его во время визита в Россию 8-9 ноября обсудить положение арестованного экипажа Arctic Sunrise, который ходил под голландским флагом. Аулахсен пишет, что ей до сих пор ни разу не разрешили позвонить родным, что в камере, где ее держали первые три недели ареста, текли трубы, не закрывались окна и бегали крысы. Письмо опубликовала нидерландская газета «Алхемейн Дагблад». Премьер Нидерландов Марк Рютте на своей еженедельной пресс-конференции заявил, что король не сможет обсудить дело Гринписа с президентом Путиным. Все политические вопросы – это прерогативы министра иностранных дел, который также в составе делегации, сказал Рютте. Король не может обсуждать политические вопросы, так как стоит над политическими партиями, над политикой. Он символ единства страны. Аналитики и газетная обозреватели настроены менее решительно. Ехать или не ехать встречаться с Путиным, когда активисты Гринписа, и среди них двое журналистов, мерзнут и, как вегетарианцы, голодают в мурманском СИЗО. Об этом я спросила Хьюберта Смейца, редактора по странам Восточной Европы бывшего СССР, в одной из ведущих нидерландских газет, высоколобой NRC Handelsblatt.
Если бы Вильям Александр решил не ехать в Россию, для России это было бы огромным ударом. Российская политика по характеру осталась монархической. Россия выдает себя за республику, но это ложная терминология. На самом деле в России монархическая, по сути, власть еще больше, чем, скажем, во Франции. Приезд нидерландского короля – важное событие для Путина. Перед Нидерландами стоял выбор – либо отменить визит и тем самым послать российскому президенту ясный сигнал, либо отправиться в Москву с надеждой, что королю Вильяму Александру и принцессе Максиме ситуация позволит сказать больше, чем «спасибо, на здоровье и выпьем за дружбу между нашими странами».
Россия не случайно выбрала в качестве мишени Нидерланды, пишет Смейц в развернутой аналитической статье на эту тему в NRC Handelsblatt. Нидерланды с такими компаниями, как Philips, Unilever и Heineken, очень важный для России партнер. Агрессивный тон в адрес столь важного партнера в Западной Европе – это, по мнению Смейца, своеобразный отвлекающий маневр. Причем не только для консолидации определенных слоев российского общества вокруг очередной идеи врага, а еще и как демонстрация мускулов на фоне стремительной утраты своих позиций в Европе. В конце ноября в Вильнюсе пройдут переговоры об ассоциации Грузии, Молдавии и, самое главное, Украины с Европейским Союзом. Зона российского влияния смещается все дальше на восток, убежден Хьюберт Смейц.
Россия очень слаба. Очевидно, продвижение Евросоюза все дальше на восток. В конце этого месяца пройдут переговоры об ассоциации Украины с Евросоюзом, и они закончатся положительно. Я не могу знать исхода переговоров на 100%, но такую информацию я получаю из всех своих источников. Если посмотреть на карту влияния России в Европе 30 лет назад и сегодня, то видно, с какой скоростью Россия выдавливается на восток, в Азию. Москва сегодня после успеха с Сирией позволяет себе держаться на мировом рынке. мировой арене дерзко, агрессивно, в особенности на данный момент с Нидерландами, потому что у Нидерландов в России много интересов. Но в этом есть и проявление слабости. Слабости не сиюминутной, а от потери позиций за последние 30 лет. Многие эксперты, с которыми я на эту тему говорил, выражали мнение, что когда договор ЕС с Украиной будет подписан, России ничего не останется, кроме как смириться с невыгодным положением вещей, так сказать, утереть нос и сменить тон. Давайте будем откровенны, Москва тоже еще не сошла с ума. У власти в России стоят не дураки.
Да, но если навсегда отпустить Россию в Азию, можно значительно усложнить переговорный процесс по таким делам, как дело Arctic Sunrise. Не мудрее ли будет, если Нидерланды займут роль более трезвой, в прямом и переносном смысле, стороны в конфликте?
Я понимаю вашу аргументацию. Моя гипотеза состоит в том, что Нидерланды как мишень были выбраны Москвой специально. Конечно, голландцы тоже постарались. И на корабле приплыли, и права секс-меньшинств провозгласили на уровне международной политики. Но и Бельгия так делает. Однако Бельгию российские власти не трогают. Она для них не столь важный игрок. Стратегии международных отношений, подписанные Путиным в этом году, названы только 4 самых важных для России европейские страны. Это Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Нидерланды очень удобная мишень, очень уязвимая, да еще и с подходящим набором стереотипов для российского обывательского сознания. Наркотики, эвтаназия, однополые связи и тому подобное. Это больше не страна сыра и тюльпанов. И таким образом Кремль говорит остальному европейскому сообществу: «Поберегитесь, мы можем пойти на конфронтацию даже с такой важной для нас страной, как Голландия».
А как воспринимает поведение Москвы нидерландское правительство? На ваш взгляд, считают ли в нидерландском МИДе, например, что нападение на Онна Элдеренбоша было совершено российскими спецслужбами?
Да, в МИДе, во всяком случае, точно так думают, да. Я лично не исключаю, что и взлом квартиры сотрудницы российского консульства имеет тоже объяснение. Задержан закоренелый преступник, рецидивист. Наверное, он это сделал. Но почему наставлению? Однако сейчас эскалации конфликта с российской стороны больше не наблюдается. Мне кажется, что Россия – это все же не тоталитарная страна. По нидерландскому вопросу, например, в российской политической элите, а уж тем более за ее пределами, существует целый разброс мнений. Посмотрите хотя бы, как сдержанно вел себя российский МИД.
Министр Тиммерманс в парламенте выразил уверенность в том, что у Нидерландов очень сильные аргументы в деле об Arctic Sunrise. Он объяснил, что Россия должна была предупредить государство, под чьим флагом ходило судно, которое Россия собиралась арестовать. Но этого не было сделано. Министр добавил, что также продолжаются попытки решить этот вопрос за пределами зала суда. Идут переговоры с российской стороной, поиск решений. Хьюберт Смейтс.
А Вильям Александр, по-моему, должен делать то, что ему положено по статусу. Мы не должны делать из него короля агитпропа, иначе мы поставим его в невозможное положение. Ведь он официально неприкосновенен, то есть у него по определению не может быть политических взглядов. Так что визит короля – неподходящая арена. Другое дело – Олимпийские игры. И здесь, на мой взгляд, Нидерландский олимпийский комитет ведет переговоры слабо, можно быть принципиальнее.
Каков все-таки ваш прогноз по делу Гринписа?
Все решит трибунал. Я думаю, что если его решение будет не в пользу России, то экипаж вернется домой еще до Рождества. Если же трибунал полностью оправдает действия России, тогда все будет гораздо сложнее.
Говорил редактор газеты НРС «Handelsblatt» по бывшему СССР Хьюберт Смейтс. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
На фоне нападений на ЛГБТ-активистов в России страны ЕС и, прежде всего, Нидерланды заявляют о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении пострадавшим политического убежища. Европейский суд в Люксембурге решил, что представители сексуальных меньшинств могут рассчитывать на получение убежища в странах Европейского Союза, если подвергаются преследованию на родине и имеют веские опасения за собственную безопасность. В преддверии визита России у короля Нидерландов министр иностранных дел Франс Тиммерманс подверг резкой критике российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и предложил российским ЛГБТ-активистам обращаться за предоставлением убежища в Голландии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В письме главы голландского министерства иностранных дел Франса Тиммерманса в парламент Нидерландов говорится, что новый российский закон направлен на дискриминацию людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ограничивает их свободу и способствует созданию в обществе гомофобной атмосферы. Глава МИДа считает, что нарушение прав сексуальных меньшинств гражданства России может стать основанием для получения убежища в Нидерландах. Заявления прозвучали на фоне очередного всплеска насилия по отношению к ЛГБТ-активистам в России. 3 ноября в одном из домов по набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге неизвестные ворвались в офис ЛГБТ-проекта «Ласкай», где проходило мероприятие «Радужное чаепитие». Нападавшие из травматического пистолета прострелили глаз 27-летнему гей-активисту Дмитрию Чижевскому, а также выстрелили в спину 22-летней Анне, вспоминает присутствовавший на мероприятии Кирилл Калугин.
Люди сидели, пили чай, там обсуждали последние новости, но в частности, вот прошедший накануне марш против ненависти, антифашистское шествие. Но двое находились в прихожей, грубо говоря, да, там Аня вышла по телефону поговорить, Дима уже собирался уходить. Ну, когда пришли эти люди в капюшонах, в шарфах, и лиц не было видно. У одного была пневматика, а у другого бита. Аня попыталась их не пустить. И тогда они открыли стрельбу.
Дмитрий Чижевский сейчас находится в больнице. Врачи пытаются спасти молодому человеку зрение.
Скорее всего, потерян глаз. Но я сегодня ездил в Федорово. Сказали, что будут смотреть через 2 недели еще. Меня посмотрят в Федорово. Скажут, уже есть там какие-то шансы или нет. Такого не должно быть. То есть, как бы они к нам ни относились, но все равно такого не должно быть. Я считаю, что причина как раз в том, что вот было это нагнетание, что, ну, вы посмотрите на Фонтанке интервью Милонова, которое он дал. Там, с одной стороны, говорит, что стрелять нельзя, но пинать можно. И тут же начинают говорить, что эти извращенцы, мерзавцы, подонки. Там такие слова употреблены. Как если политик-депутат говорит, что мы извращенцы, мерзавцы, подонки, сравнивать нас с убийцами прямым текстом?
Анна в четверг проходила медицинское освидетельствование. Сначала девушку хотели сделать только свидетелем по этому делу, однако она настояла на признании себя пострадавшей. Уголовное дело возбуждено по статье хулиганства. Нападавших пока не нашли. Анна считает, что это были ультраправые активисты, а преступление совершено на почве ненависти.
Я стояла около входной двери, разговаривала по телефону, потому что он лучше ловит связь. Вот. И дверь открылась, за дверью были 2 парня. Собственно, мне все показалось, что это какая-то шутка. Я стала спрашивать, кто они такие. Мне сказали, что ищу своего друга, и как-то уже зашли и стали меня от двери отталкивать. Я поняла, что это не шутка, и, собственно, стала от них отбегать. Они начали стрелять, вот, и мне попали в спину, где мне попали в глаз. Они быстро после этого убежали, мы закрыли дверь, и, ну, как бы, и все. По большому счету, гомофобия развивает власть. Потому что если бы не давали зеленый свет вот таким вот людям, то они бы далеко не так активно себя вели. Если бы эти преступления как следует расследовали, то, опять же, картина была бы совсем другая.
От гомофобов недавно пострадала еще одна жительница Санкт-Петербурга. Неизвестные написали письмо в комитет по образованию, в котором требуют уволить из школы номер 67 учительницу испанского языка Екатерину Богач из-за того, что учительница ходит на акции ЛГБТ-активистов и поддерживает сексуальные меньшинства в их борьбе за свои права. За учительницу вступились выпускники школы. В открытом письме, размещенном в сети ВКонтакте, они пишут: «Мы, как граждане нашей страны, получившие образование в стенах гимназии номер 67, имеем более полное представление о том, какое образование дает ученикам Екатерина Богач, нежели какие-то самозванные борцы за нравственность, устраивающие истерику в СМИ». Письмо подписали 131 выпускник школы разных лет. Координатор программы «Правовая помощь ЛГБТ-организации «Выход» Ксения Кириченко знает много других историй притеснения ЛГБТ-активистов и сочувствующих им граждан.
У нас, конечно, растет поток людей, которые обращаются к нам с просьбой помочь им разобраться вообще вот в системе получения политического убежища. Они говорят о том, что они хотят уезжать, вот, ну и так далее. Скажем, 2 года назад это было, может быть, там около 3 человек в год вообще. То есть это были редкие случаи. Сейчас это, может быть, это бывает так, что это 2-3 человека в неделю.
Помимо Нидерландов, еще несколько стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу в России. Так, в Канаде министр по делам иммиграции Крис Александр заверил, что прошения об убежище от ЛГБТ-россиян будут рассматриваться очень серьезно. Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков сам уезжать не собирается. Отговаривать желающих не будет, но и агитировать за иммиграцию не станет.
Если в России события будут развиваться так, как они сейчас развиваются, да, если будет продолжаться рост ксенофобии, гомофобии, расизма, который очевиден уже, я думаю, для всех, то, наверное, в России, в конце концов, появится такой политический режим, который будет угрожать всему миру. Да. Где бы вы ни оказались, то везде, скажем, вы будете в опасности. Ну, Россия – это ядерная держава. Примеры исторические, когда к власти в разных странах приходили как раз сторонники там, российских гомофобных идей. К чему это приводило, они свежи в памяти, у всех, я надеюсь. Но моя позиция как гражданского активиста заключается в том, что нужно оставаться здесь и пытаться предотвратить вот ту страшную угрозу, которая сегодня в России, безусловно, существует.
МИД России прокомментировала ситуацию вокруг заявления главы МИДа Нидерландов о положении сексуальных меньшинств России. Неназванный источник, по данным Интерфакса, назвал критику абсурдной и влияющей на переговоры по упрощению визового режима между Россией и Евросоюзом. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоги 8 ноября, пятницы. Россия и США готовы обсудить условия сотрудничества в сфере безопасности и совместного расследования уголовных дел, представляющих взаимный интерес. Речь, например, идет о расследованиях в отношении некоторых участников так называемого списка Магнитского. Успех этой инициативы, по мнению некоторых экспертов, будет зависеть от готовности российской стороны открыться. Однако сложившаяся внутриполитическая ситуация в стране не благоприятствует такого рода сотрудничеству, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачева. Чешникова.
О готовности сотрудничать в рамках расследования некоторых уголовных дел и запланированном на ближайшее время визите американской делегации, состоящей из представителей Минюста и ФБР, сообщило агентство «Интерфакс». Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, оно пишет о том, что американская сторона ранее уже обсуждала перспективы взаимодействия правоохранительных органов США и России по конкретным уголовным делам, в том числе в отношении некоторых фигурантов списка Магнитского. Впрочем, никаких подробностей не сообщается, и пока сложно даже предполагать, насколько эффективным может оказаться подобное сотрудничество. По мнению главного редактора сайта агентуры РУ Андрея Солдатова, многое будет зависеть от того, удастся ли сторонам связать расследование в рамках дела Магнитского с общим сотрудничеством в сфере безопасности и правопорядка.
Сейчас создалась довольно уникальная ситуация, но она создалась не сейчас, а появилась сразу после теракта в Бостоне, когда американские спецслужбы и правоохранительные органы крайне заинтересованы в сотрудничестве с российскими спецслужбами и, может быть, заинтересованы в этом даже больше, чем российские спецслужбы. И поэтому я думаю, что в данном случае российские правоохранительные органы могут сыграть в эту игру и попытаться связать все эти вещи. Расследование, которое шло вокруг Бостона, грядущая Олимпиада в Сочи, потому что на самом деле все сотрудничество построено именно на этом. На том, чтобы не допустить теракт во время Сочи, чтобы они не затронули, соответственно, американских граждан, которые туда приедут. Поэтому я думаю, что если все это будет связано вместе, туда будут еще добавлены какие-то вещи по поводу Магнитского, то в принципе, российская сторона может попытаться что-то на этом выиграть.
Руководитель Центра международной безопасности Алексей Арбатов перспективу взаимодействия российских и американских правоохранительных органов оценивает скептически. Он считает, что внутриполитическая ситуация в России совершенно не благоприятствует такого рода сотрудничеству.
Расследование конкретных эпизодов со списком Магнитского и обсуждение с американцами того, замешаны в этом те или иные государственные деятели Российской Федерации, которых США включили в этот список, это по существу обсуждение с американцами наших внутренних дел. То, против чего настроен президент, правительство, парламент, общественность, подавляющее большинство средств массовой информации, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, суверенитет и так далее, и так далее. Поэтому, если это какие-то серьезные разговоры начнутся, это было бы свидетельством какого-то очень глубокого поворота и в нашей внутренней политике, и в наших отношениях с США. Я пока не вижу признаков этого контакта. Может быть, по поводу списка Магнитского решили поговорить и выдвинуть какие-то претензии, может быть, связанные с БУТом, еще с какими-то такими делами. Не по принципу поворота, а по принципу так на так. Вот мы вам это, мы вам то, в индивидуальном порядке. Кроме всего прочего, список Магнитского – это нечто, с чем связан российский закон по усыновлению детей. Отход от этого после всей шумихи, после всего, что произошло, опять-таки, мне кажется, маловероятным.
Стороны наверняка согласовали предмет обсуждения задолго до визита американцев и, не исключено, уже достигли некоторых договоренностей.
Просто так приехать и сказать, давайте обсудим, это так не делается, тем более, когда речь идет о таких специфических темах и о весьма специфических службах, и там, и здесь. Будет ли это просто какое-то разовое мероприятие по принципу обмена, или это начало каких-то серьезных веяний в наших отношениях, когда мы становимся более открытыми, готовы с американцами обсуждать эти внутренние дела, доказывать им, что права человека не нарушались, а там, где не удастся доказать, исправлять какие-то допущенные эксцессы. Об этом судить просто пока невозможно. возможно.
В декабре прошлого года президент США Барак Обама подписал закон Магнитского, который, в частности, предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, сотрудников спецслужб, полицейских высшего и среднего звена, прокуроров, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека. В ответ Россия запретила американцам усыновлять российских детей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Германии и Великобритании в связи с делом Эдварда Сноудена обсуждают случаи нелегальной прослушки телефонных разговоров членов правительства. Американские ученые открыли новый вид доисторического динозавра. Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 8 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Петербурге бывшему депутату Государственной Думы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой. Илья Горячев, подозреваемый в причастности к убийству адвоката Станислава Маркелова, экстрадирован из Сербии в Россию. Совет по правам человека при президенте России обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой изменить меру пресечения арестованным активистам организации «Гринпис». В Уфе группа жителей поселка Нагаева, требующих провести в населенный пункт коммуникации, продолжает голодовку. Накануне на 18-й день голодовки госпитализирована 75-летняя участница акции. Наблюдатели от Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс посетили бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в больнице в Харькове. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 8 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 8 ноября. В Венгрии продолжаются оживленные дискуссии о возрождении национальной авиакомпании. Банкротство компании «Малев» минувшей зимой оставило страну без национального авиаперевозчика. С того времени обсуждалось несколько бизнес-проектов организации новой авиакомпании, но ни один из них не получил поддержки государства. Дальше других продвинулись владельцы холдинга «Шойом Airlines», но эксперты сомневаются в том, что их начинание принесет успех. Из Будапешта корреспондент «Радио Свобода» Мария Лопатто.
Глава венгерской партии Бек Габр Вона предложил созвать экспертную комиссию для создания концепции национальной авиакомпании. Лидер венгерских праворадикалов уже не первый. После банкротства авиакомпании «Мали» в феврале прошлого года венгры были свидетелями как минимум 4 попыток создания национального перевозчика. Самый успешный проект «Шойом» объявил о своей неплатежеспособности в середине октября. Компания «Мали» за 66 лет своего существования успела побывать в частных и государственных руках. В 2007 году ее купил авиаальянс Air Union во главе с россиянином Абрамовичем, но в 2010 году венгры выкупили свое детище обратно. До сих пор более 1000 работников компании добиваются выплаты компенсаций после увольнения. Их права в суде защищает профсоюз венгерских пилотов, рассказывает Чабе Деметер, руководитель профсоюза.
Пока существовал «Малев», мы представляли интересы его работников. Сейчас нет компании, но мы продолжаем защищать интересы бывших сотрудников. Мы не остановимся, пока все долги не будут выплачены ее работникам. Для этого нам надо доказать, что государство виновата в банкротстве «Малева». Компания обязана вернуть своим работникам более 2 миллиардов евро, но пока не выплатила ни форинта. Скоро выборы, вот тут и выяснится, насколько важен этот вопрос для государства.
На вопрос, можно ли было спасти «Малев» от банкротства, эксперты отвечают утвердительно. Кто-то говорит, что не хватило лобби, кто-то, что было мало денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснял это тем, что Евросоюз не допустил больших денежных вливаний в авиакомпанию, так как это противоречило бы условиям честной конкуренции в Евросоюзе. Однако практика показывает, что добиться разрешения ЕС на продолжение субсидирования компании в таком случае возможно. По мнению Чабы Деметера, у венгерского правительства просто не было такого желания. Идея создать преемника возникла у руководителя компании «Шойом Airways» Йозефа Вага на следующий день после банкротства «Малева». Сначала был некий канадский инвестор, потом его сменил спонсор из Омана. Но и тот пошел на попятную. 10 октября компания «Шойом» объявила, что не может выплатить зарплаты своим работникам. Переговоры с инвестором остановились. Ни от одного из своих потенциальных спонсоров компания не получила ни форинта. 3 совладельца компании сами финансировали ее создание, вложив в дело почти 500 000 евро. Но сейчас партнеры рассорились, а один из них вовсе вышел из бизнеса. К тому же до сегодняшнего дня компания не может получить лицензии, которые ожидали еще в конце августа. Глава Шайом Холдинга Янош Лучик по-прежнему уверяет публику в том, что деньги и лицензии будут, а венгерский сокол Шайом все-таки полетит. Слово «Шайом» содержит все самые сложно произносимые буквы венгерского алфавита. Из уст иностранца это слово звучит как «Сольем». Еще не начав полеты, холдинг запустил на рынок линейку венгерских продуктов – подсолнечного масла, муки и варенья. Партнеры компании «Шойом», производители продуктов питания, обвинялись бы в уклонении от уплаты налогов. Один из них и сейчас находится в заключении. Владельцы холдинга также объявили о желании войти на строительный рынок в культурную и спортивную области, производя разнообразную продукцию под общей маркой «Шойом». Эксперты крайне скептически смотрят на подобные амбиции компании, говорит Чаба Деметер, руководитель профсоюза венгерских пилотов.
У «Шойом» очень большие амбиции. Руководители компании заявили о парке в 50 самолетов. На заре создания компании говорить о таком большом парке опасно. Выбор самолетов также крайне непродуманный. Компания хотела закупить аэробусы А-340, очень дорогие в эксплуатации. Первый самолет, который они арендовали, старый списанный «Боинг». «Шойом» хочет быть авиакомпанией класса премиум, но со старыми самолетами компания быстро залезет в долги.
Сотрудники «Шойом Airways» распространили в интернете фотографию самолета со своим логотипом на борту. Но, как выяснили журналисты, это был не самолет авиакомпании, а всего лишь фотография некоего самолета в аэропорту Брюсселя, на борту которого с помощью фоторедактора разместили эмблему «Шойом». Государство пока никак не хочет поддерживать новую авиакомпанию. Ни субсидированием, ни даже выдачей лицензий. Наоборот, госучреждения жалуются на ее непрозрачность. Политический эксперт Аарон Варга не удивлен позицией министерства, однако он считает, что успешный проект и не должен рассчитывать на поддержку государства.
Экономическим развитием Венгрии управляет исключительно правящая партия Фидес, которая распределяет финансы в соответствии со своими интересами. Это ясно видно в финансировании различных проектов на территории Венгрии, как и куда уходят деньги. К тому же уровень коррупции в стране сильно вырос. Если речь идет о таком крупном проекте, как авиакомпания, нельзя надеяться только на помощь государства. Надо иметь хороших инвесторов и продуманную рыночную стратегию. Я считаю, что «Шойом» не сможет занять нишу Малева.
Создатели «Шойом Airways» о себе говорили подчеркнуто, как о национальной авиакомпании. И даже свой первый самолет назвали именем вождя Алмоша, одного из национальных героев, который привел венгров в Карпатский бассейн. Все это могло бы понравиться правящей партии, говорит Аарон Варга.
«Шойом» хотел подстроиться под официальную стратегию. Как мы знаем, правительство в последнее время держит курс на умеренный национализм, поэтому «Шойом» с самого начала заявлял о себе как о национальной авиакомпании.
Вопрос создания национального перевозчика не только вопрос престижа. Из бывших 200 пилотов Малева сейчас 150 работают за границей. Если «Шойом» удастся запустить рейсы, многие из пилотов смогут вернуться в Венгрию. Мария Лопато специально для «Радио Свобода», Будапешт.
Школа минус директор. Почему исчезают авторские школы? Вертикаль власти, педагогические идеи, политические предпочтения и юридические сложности в классном часе «Свободы» обсуждают бывшие и действующие директора. Воскресенье, 10 ноября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 8 ноября. Контрольная комиссия Бундестага немецкого парламента пришла к заключению не рекомендовать правительству приглашать Эдварда Сноудена в Германию для консультирования немецких политиков по вопросу слежки за ними и за населением Германии со стороны США. Но комиссия одновременно рекомендовала искать возможности для встречи и беседы с бывшим контрактником Агентства национальной безопасности в Москве. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Этому, возможно, временному решению предшествовала поездка в Москву известного депутата Бундестага от партии «Зеленых» Ханса Христиана Штрёбеля и его встреча со Сноуденом. Депутат привез из Москвы письмо от Эдварда Сноудена немецким парламентариям, в котором, в частности, говорится: «Я был бы рад беседе с вами в вашей стране, как только в ситуации появится ясность. Я благодарен вам за усилия в соблюдении норм международного права, которое защищает нас всех». Он также пишет далее: «Высказывание правды не является преступлением». Ясность ситуации, о которой пишет Сноуден, это ясность возможностью его приема в Германии с гарантией невыдачи его США. Именно это и обсуждали немецкие политики на заседании контрольной комиссии Бундестага. Но после 4-часовых консультаций за закрытыми дверями председатель комиссии социал-демократ Томас Оперман заявил: «Разговор с господином Сноуденом в Германии в настоящий момент не является темой для обсуждения, ибо мы хотим сначала выяснить, возможен ли такой разговор в Москве. Нам нельзя приглашать господина Сноудена в Германию, если мы не можем с определенностью исключить, что вынуждены будем в конечном итоге выдать его США». Этой позиции Ханс-Христиан Штрёбеля, юрист по образованию, противопоставляет свою: «Правовая ситуация дает несомненно возможности для предоставления нами убежища Сноудену или вида на жительство решением министра внутренних дел. И правовые возможности не выдавать его США в ответ на их требования также существуют. Нужно только хотеть этого». Штрёбель добавил в адрес тех, кто беспокоится о возможном ухудшении отношений с США в случае приема Сноудена в Германии: «Верно то, что наши отношения с США стали проблемными. Они уже сейчас напряжены. Но не из-за господина Сноудена, а из-за того, что американские спецслужбы, в частности Агентство национальной безопасности, противоправно и в нарушении законов Германии собрали миллионы сведений о гражданах страны и не побоялись даже прослушивать канцлера и членов правительства. Это не просто нарушение немецких правовых норм, это наказуемое преступление. Но контрольная комиссия Бундестага может только рекомендовать, а решение остается за министром внутренних дел Германии Хансом Петером Фридрихом, который заявил после заседания комиссии: «Я еще раз объяснил, что наше решение, принятое летом, остается в силе. Согласно ему, господин Сноуден не имеет права получить в Германии политическое убежище, так как он не является политически преследуемым. Решение по Сноудену просто отложено. Консультации с Россией на эту тему займут время, и Германия дождется того момента, о котором сказал глава ведомства федерального канцлера, ответственный за спецслужбы страны, Рональд Пафала. В середине декабря президент США представит результаты его проверки американских разведслужб. После того, как президент Обама представит свой доклад, как говорится, возможны варианты, тем более, что к этому моменту сменится и правительство Германии. Что касается возможности разговора со Сноуденом в Москве, то тот же Штрёбеля заявил: «Любой разговор в Москве возможен только с согласия правительства России, причем такое согласие потребуется на каждый конкретный вопрос, который мы захотели бы задать. Все условия такой встречи должны быть обговорены и должны получить одобрение российской стороны. Ни Бундестаг, ни наша прокуратура не имеют в России свободы действий в допросах и тому подобном без того, чтобы точно и в деталях получать согласие на все действия от правительства России». Бывший шеф разведки ФРГ Ханс Георг Вик видит и еще один московский фактор. Он исходит из того, что любые беседы со Сноуденом в Москве будут прослушаны как российскими, так и американскими спецслужбами, и советует немецким политикам учитывать эту особенность как неизбежную. Интересно, что недавно в Берлин прилетела и намерена пока оставаться в германской столице британская журналистка Сара Харрисон, которая прилетела вместе со Сноуденом из Гонконга в Москву, где опекала его в течение 3 месяцев. «Наши адвокаты сообщили, что для меня было бы небезопасно возвращаться домой», заявила Харрисон, сообщив, что в Германии ее ждет много работы. Многие предполагают, что в Германии Харрисон будет добиваться предоставления убежища или вида на жительство для Сноудена. Ранее Сара Харрисон призвала делать все возможное, чтобы никто не смог мешать информаторам доводить правдивые сведения до широкой общественности. Живущий и работающий в Германии американский журналист Джон Гетц, который сопровождал Штрёбеля в Москву, сам беседовал со Сноуденом и сейчас находится в контакте с Сарой Харрисон. На вопрос, будет ли Харрисон действительно добиваться предоставления Сноудену убежища в Германии, он ответил утвердительно, а по поводу того, хочет ли этого сам Сноуден, заявил: «Я знаю из разговора с ним, что он хотел бы переехать в Германию. Как-то забывают, что он не может быть спокоен, ведь у него осталось только 9 месяцев разрешенного пребывания в России, и российская сторона не дала ему пока и намека на то, что он по истечении года сможет в России оставаться. Он ищет спокойное и защищенное от возможности возможной выдаче США, место пребывания. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Он фактически продолжает начатую корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине тему. Британская печать активно комментирует 8 ноября выступление в парламенте руководителей специальных служб по проблеме нелегального прослушивания телефонных разговоров правительственных чиновников и частных лиц. Слушания были организованы комитетом по разведке и безопасности, который курирует работу британских спецслужб. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британская пресса называет парламентские слушания в Комитете по разведке и безопасности, которые транслировались по телевидению, историческими, поскольку впервые главы трех спецслужб – внешней разведки Ми-6, контрразведки Ми-5 и агентство правительственной связи – публично выступили с разъяснениями о своей работе и ответили на вопросы членов комитета. Особую остроту слушаниям придала возникшая в британском обществе обеспокоенность в связи с обнародованными Эдвардом Сноуденом сведениями о способах сбора информации и методах слежки британскими спецслужбами. Как пишет в редакционной статье газеты «Таймс», мы впервые услышали, как наши разведслужбы добиваются баланса между свободой и безопасностью. Газета подчеркивает высказывание главы внешней разведки Ми-6 сэра Джона Сойерса, отметившего, что террористы Аль-Каиды, члены организованных преступных группировок и даже педофилы изменили свою тактику после организованной Эдвардом Сноуденом утечки секретной информации. «Таймс» цитирует слова главы Ми-6 о том, что террористы Аль-Каиды потирают руки от радости при виде того урона, который Сноуден нанес западным разведкам. «Многие наши операции сейчас находятся под серьезной угрозой», — сказал Джон Сойерс. Газета приводит также слова главы контрразведки Ми-5 Эндрю Паркера, который сообщил, что после лондонских терактов июля 2005 года его ведомство предотвратило 34 готовившихся терактов в Великобритании. Он также заявил о растущей угрозе так называемого террористического туризма, когда британские подданные отправляются за рубеж для участия в террористических и враждебных Соединенному Королевству организациях. Он привел пример участия в гражданской войне в Сирии сотен британцев на стороне радикальных исламских группировок. Выступивший на слушании глава Ми-6 сэр Джон Сойерс в частности сказал:
«Вы спрашиваете об угрозах, с которыми сталкивается Соединенное Королевство. Они несравнимы с теми, которые были во времена Холодной войны, когда была серьезная угроза, направленная на уничтожение нашего правительства и нашего образа жизни. Однако и в наше время мы сталкиваемся с целым рядом разнообразных угроз. Самая серьезная из них – это терроризм. Она исходит от Аль-Каиды и ее многочисленных фракций. Существуют угрозы от враждебных государств, угрозы кибератак, угрозы получения ядерного оружия враждебными режимами и группировками, стремящимися посеять нестабильность в важных для нас регионах. Мы живем в быстро меняющемся и очень уязвимом мире, и мы нуждаемся в умениях, людях и ресурсах, чтобы защитить и поддержать нашу безопасность перед лицом всех этих угроз».
Комментируя парламентские слушания, газета «Гардиан» отмечает, что они могут стимулировать дискуссию в обществе и правительстве о необходимости сделать методы работы разведки более прозрачными. Газета останавливается на выступлении главы агентства правительственной связи сэра Иэна Лобана, заверившего членов Комитета по разведке и безопасности, что все разговоры о том, что его ведомство занимается массовым прослушиванием телефонов и чтением электронной почты рядовых граждан, не соответствуют действительности. При этом Иэн Лобан отметил, что существуют группы лиц, за чьей активностью его служба обязана следить. Это прежде всего подозреваемые в терроризме и преступники, представляющие угрозу национальной безопасности. Газета «Дейли Телеграф» подчеркивает исторический характер слушаний, отмечая при этом, что главы британских служб до этого беспрецедентного события и мечтать не могли о публичном обсуждении своей работы, да еще и в прямом телевизионном эфире. Тем не менее, отмечает газета, у британских спецслужб отсутствуют механизмы общения с прессой и общественностью. У них нет даже специальных пресс-секретарей, которые имеются у всех правительственных учреждений. Кроме того, пишет издание, остается без ответа давний вопрос о государственной слежке. Кто следит за самими следящими? Кто контролирует их работу? Мы приветствуем, пишет Daily Telegraph, открытые слушания, но это лишь первый шаг в направлении большей прозрачности работы разведки. Газета Independent выделила в своем комментарии вопрос о пытках, заданных Джону Сойерсу, в которых арестованные террористы обвиняют МИ-6 и о компенсациях пострадавшим. В ответ глава разведслужбы категорически отмел эти обвинения, заявив, что его ведомство работает только в рамках закона. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Американские палеонтологи опубликовали в научном журнале PLOS ONE исследование, согласно которому найденные в 2009 году на юге штата Юта останки крупного динозавра принадлежат новому, неизвестному до сих пор виду. Хищник получил поэтичное имя Литронакс агрестас, что можно перевести как «юго-западный король пролитой крови», рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Литронакс относится к семейству тиранозаврид и является близким родственником, то есть двоюродным дедушкой, знаменитого тиранозавра, главного антигероя фильма «Парк юрского периода». Как и тиранозавр, литронакс передвигался на двух ногах, имел относительно небольшие передние лапы. Правда, был несколько меньше. Реконструкция, основанная на найденном черепе хищника, показывает, что он мог иметь длину около 7,5 метров, высоту около 2,5 метров и вес порядка 2,5 тонн, в то время как тиранозавры достигали вдвое больших размеров. Тем не менее, литронаксы были, судя по всему, доминирующими хищниками своего времени. Представители вершины пищевой цепочки встречаются сравнительно редко. Именно с этим может быть связано то, что этот вид динозавров не был обнаружен раньше. Ученые не напрасно потратили 4 года на дополнительные раскопки и изучение костей других представителей семейства тиранозаврид. Доказав, что найденный экземпляр относится к новому виду, они изменили некоторые представления об эволюции родственников тиранозавров. В частности, теперь можно утверждать, что динозавры с широким черепом, узкой мордой и направленными вперед, а не в стороны глазами, что обеспечивало полезное для охоты бинокулярное зрение, возникли на 10 миллионов лет раньше, чем предполагали ученые. Но главное, что новое открытие пролило свет на взаимодействие родственных видов тиранозаврид, живших на территории Древней Азии и Северной Америки. Считалось, что хищники перемещались между континентами, преодолевая большие расстояния и пересекая нынешний Берингов пролив, образуя при этом единую смешанную эволюционную ветвь. Обнаружение литронакса означает, что хотя такие путешествия и могли иметь место, они не играли значительной роли. В действительности было три независимых эволюционных радиации тиранозаврид. Одна в Азии, вторая в северной части североамериканского континента и третья, которая представляет литронакс, на его юге. Из этого следует, что предки тиранозавров, скорее всего, не пришли из Азии, как предполагали палеонтологи. Эти хищники являются коренными американцами.
Научный обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин. О научной важности открытия американских ученых я беседую с заведующим палеонтологическим музеем Института палеонтологии Российской академии наук Александром Карху.
Палеонтология относится к шансовым наукам. Мы можем изучать только то, что волею случая, несмотря на все наши старания, предположения, поиски, так или иначе стало объектом для изучения. То есть зачастую во многом работает элемент случайности, когда та или иная форма становится известна науке. И поэтому сказать, что мы еще не знаем, практически невозможно. Я думаю, что мы не знаем очень много из того, что нам еще предстоит узнать. И палеонтология – это вообще уникальная область наших знаний. Вот именно из-за невозможности предсказать границы непознанного. И вот если в зоологии, в ботанике все основные открытия по изучению биологического разнообразия, они так или иначе закончились завершением эпохи великих географических открытий, после того, когда не осталось более-менее исследованных территорий. В палеонтологии вот эта эпоха великих открытий, она по сути не закончится никогда, потому что мы всегда будем находить что-то новое и неожиданное в той части палеонтологии, которая занимается изучением динозавров. Совершенно революционными находками стали находки оперенных динозавров. Если не так давно, каких-то 20 лет тому назад, считалось, что наличие оперения – это надежный признак, который позволяет отделить птиц от динозавров, то теперь известно множество форм динозавров, которые имели перья, хорошо оформленные на передних и на задних конечностях и на хвосте. Многие исследователи считают, что птицы – это одна из групп динозавров. Хотя эта точка зрения, она находит и достаточно оппонентов, которые вполне обоснованно полагают, что сводить птиц с динозаврами в одну группу все-таки невозможно.
В том контексте, о котором вы говорите, открытие Литранакса агрестеса – это великое палеонтологическое открытие?
Не столько само по себе это открытие, а тот анализ группы тираннозавровых динозавров, семейства тираннозавриды, которые предприняли авторы этой работы, может стать существенным уточнением наших знаний об этой группе. Вообще, любая наука, палеонтология не исключение, она развивается итеративно. То есть многократные повторы, многократные итерации изучения одного материала, и для этих итераций в палеонтологии поводом становится появление каких-то новых находок. В результате этого нового взгляда на группу зачастую появляются заключения, которые существенно уточняют наше представление об эволюционной истории, о систематическом составе, о родственных связях группы. Вот в случае с Литранаксом для меня, например, был очень интересен тот вывод, что тираннозавр и его ближайший родственник тираннозавра, это североамериканская форма, наиболее известная среди всех тираннозавров, ну, собственно, и семейство по этому роду получило свое название. И его ближайший родственник – это азиатский тарбозавр, которых ранее зачастую сводили в синоним, считая тарбозавра азиатской формы тираннозавра. Вот авторы этого исследования, они их определенно совершенно разделяют, считают их самостоятельными родами. И при этом они показывают, что тираннозавр и тарбозавр, их происхождение связано Северной Ларамидии. Ларамидия – это западная часть североамериканского континента, которая была отделена от восточной части, от Апалачии, внутренним морским проливом. И в северной части Ларамидии произошло образование группы, к которой относятся тираннозавр и тарбозавр. И тарбозавр после этого совершил проход в Азию, уже распространился на азиатском континенте. До этого большинство исследователей считали, что процесс шел в обратном направлении. Вот это исследование показывает, авторы придерживаются, и они настаивают на этой гипотезе, что все-таки эта группа произошла напротив в Северной Америке и уже оттуда распространилась в Азию. Вот для меня это очень интересно.
А почему это важно?
Нам всегда интересно представлять историю формирования группы, и пути селения группы, они указывают на области ее происхождения и на генетическую связь, то есть на родственные связи тех таксонов, которые в данную группу включаются. И, конечно же, история формирования фауны, потому что помимо изучения отдельных видов, отдельных групп, всегда представляет большой интерес закономерности, по которым в тот или иной геологический период складывалась фауна, складывался животный и растительный мир.
Ученые обычно скептически относятся к чрезмерной популяризации той области знаний, которой они занимаются. Палеонтология, я думаю, не исключение. Однако широкая публика лучше всего знакома с динозаврами по серии фильмов «Парк юрского периода». Я думаю, что Палеонтологический музей в Москве испытал большой прилив молодых посетителей после того, как эти фильмы выходили на экран. Как вы относитесь к этим фильмам? Насколько там корректно с научной точки зрения представлены предметы вашего изучения?
Я думаю, что «Парк юрского периода», который вышел в 93-м году Спилберга, это одна из наиболее удачных экранизаций по такому сюжету. Да, конечно, там можно найти недостатки с точки зрения профессиональных палеонтологов в некоторых анатомических деталях. Можно упрекнуть авторов там в излишней фантазийности, в смысле там придания раскраски, там звукового сопровождения действий жизни этих динозавров. Но потом сказочный сам сюжет изначально, то, что как эти динозавры вообще получаются на основе ископаемого материала по ДНК, что, в общем, конечно, невозможно. Но в целом этот фильм, он пробудил у очень многих людей, как детского возраста, так и взрослых, интерес к этой теме, к этой проблематике, к палеонтологии вообще. И этот интерес у многих, он вызвал их желание познакомиться с более серьезной литературой, с более серьезными источниками. Я, как и многие мои коллеги, очень положительно, напротив, относимся к популяризации науки, потому что научные знания формируют мировоззрение человека. Это важный элемент мировоззренческий, и они создают необходимую полноту картины мира. Чем разностороннее представление человека о том, как устроен наш мир, как он развивался, какие закономерности его развития существуют, какое место занимает сам человек во всем этом. Без популяризации просветительской работы, в смысле распространения научных знаний, такое формирование широкой картины мира, открытого взгляда, оно просто невозможно.
Значит, мы можем сказать, что тираннозавры выглядели действительно примерно или почти так, как они представлены на экране, что литронакс, который является новый динозавр, который является родственником тираннозавров, он тоже примерно такой же жестокий, кровавый и ужасный.
По поводу жестокости и кровавости, это, конечно же, антропоморфизм. То есть мы приписываем животному те качества, которые видим в представителях своего собственного вида, то, как мы их воспринимаем. Я думаю, что маленькая бурозубка, весящая 3 грамма, она может оказаться ничуть не менее кровавой, чем этот огромный хищный динозавр. Точно так же, как лев по своей кровожадности может уступать страшному истребителю мышей, ласки или горностая. Так что это все вещи такие относительные, это приписывание животным качеств человека. Название он получил, это литронакс, конечно, очень образное, от двух греческих слов «литрос» – это пролитая в бою запекшаяся кровь, и «царь». Ну, то есть имеется в виду не его кровь, собственно, а ту кровь, которую он мог пролить у своих жертв. А видовое название – это гомеровское название для юго-западного ветра. Это происходит в связи с находкой этого динозавра в штате Юта, на юго-западе Юта. То есть это, собственно, и юго-запад всей Северной Америки, североамериканских штатов, я имею в виду.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 ноября я работал вместе с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным, был московский палеонтолог Александр Карху. Вот так обстояли дела в пятницу, 8 ноября 2013 года. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго, спокойных выходных.